Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И сразу, как обычно, вопрос экономический. Мы все видим, как активно работают с разного рода криптовалютами и прочими разными от них производными в Соединенных Штатах Америки. Уже более-менее абсолютно очевидно, что логика, которая в это вкладывается, простая. Грубо говоря, напечатать долларов столько, сколько нужно, чтобы закрыть все долги, а при этом перейти на реальный оборот в каких-то криптовалютах. В результате по доллару произойдет резкая инфляция, резко ослабнут все, кто работал в долларовой системе в мире, а Соединенные Штаты Америки будут жить во вполне нормальной долларовой системе, где доллар только будет цифровой или крипто. И вот, соответственно, вопрос. Получится ли заменить доллар на криптовалюту? Значит, у меня в Телеграм-канале этот вопрос задан. А я сейчас предлагаю всем на него ответить. Как я уже говорил, обычно первые там 10 минут я буду рассказывать, что происходит. Ну, а потом, соответственно, мы будем уже разбираться. Итак, пока вот у нас так, 15% считают, что да, 48% считают, что нет, а 37% частично. Теперь я сделаю некоторое отступление риторическое. Значит, где-то лет 15 тому назад на Астанинском экономическом форуме, а в бытность премьер-министра Казахстана Масимова это был очень интересный формат, потому что там можно было обсуждать вещи, которые на, так сказать, официальных западных площадках обсуждать было абсолютно невозможно, поскольку сомневаться в либеральных идеях тогда было абсолютно не политкорректно. Сейчас уже корректно, но только те люди, которые могли это делать, уже вымерли. По этой причине у них там проблемы с идеями. Так вот, там, соответственно, была замечательная история. Значит, есть так, там такой есть колоссальный по размерам дворец независимости, где там сидит несколько тысяч человек, вот такой вот, таким вот, не полукругом, но вот таким вот частью, да, дуги. И там, значит, было пленарное заседание, и выступал какой-то человек, не то эксперт МВФ, не то эксперт Мирового банка, в общем, что-то вот такое либерастическое. И что-то им вещал по поводу ценовой политики и всего остального. И тут встал какой-то дяденька, пожилой, но у тюрок, вот у кочевников так сразу не разберешь, да, то ли ему 45 лет, то ли 90. Но он был одет в национальную одежду, а я уже знал, что это такой стиль, да, изобразить из себя такого немножко дикого пастуха. Поэтому я уже настроился, что сейчас будет издевательство над этим самым лектором. И вот, соответственно, они говорят: простите, пожалуйста, вот я вот, понимаете, вы тут очень все сложно говорите, я таких слов иногда, может быть, не понимаю, но вот у меня вопрос. У меня в прошлом году было 200 барашков, а в этом 220. Поэтому для меня, вот скажите, это я стал жить лучше или хуже? Ну, и прослушал краткую лекцию на тему о том, что все зависит от конъюнктуры барашков, значит, от того, сколько стоит мясо, сколько стоят барашки, сколько стоит шерсть и т.д. и т.п. И как бы это может и хорошо, может и плохо. Да? Может быть, для того, чтобы компенсировать упавшую конъюнктуру, надо было, чтобы барашков стало не 200, а 400, ну и так далее. А дяденька этот ему на это отвечает. Вы знаете, я, конечно, тут немножко приврал, у меня не, я там руководитель крупного сельхозпредприятия, и у меня не 200 барашков, а 200 тысяч. Ну, я так условно говорю, я сейчас не помню точно, какую цифру, но много. И если у меня в прошлом году было 200 тысяч, а в этом 220 тысяч, то я считаю, что у меня все то же, что и раньше. То есть я за год воспроизвел свое хозяйство, и еще при этом у меня лишних 20 тысяч барашков, которых я могу продать, могу отправить, соответственно, на мясо, могу отправить на то, чтобы их стричь, ну и так далее и тому подобное. Да? Как бы разный вариант. Вот это вот принципиально важный вопрос. Это разные подходы к оценке деятельности. Давайте вернемся к нашему опросу. 13% считают, что можно заменить доллар на криптовалюты, 44% что нельзя, 43% частично. Ну, еще минут 5 мы посмотрим, что получится. Кстати, довольно много уже голосов. Значит, так вот. Это разный подход. Один подход финансовый, то есть нам наплевать, что у нас, а важна капитализация, оценка на рынке. Ну, действительно, так работают, скажем, фермы, которые занимаются откормом цыплят бройлеров. Закупили бройлеров, откормили, все продали. Единственный вопрос – конъюнктура на мясо. И, соответственно, как эта конъюнктура на мясо закрывает затраты на электричество, там, на медикаменты, ветеринарии, ну, и так, на зарплату сотрудников и т.д. и т.п. Вот. Кстати, тут может быть такая ситуация, что от того, что выросли цены на электричество, откормка бройлеров перестанет быть рентабельной. А другой вариант такой. Мы можем воспроизвести наше хозяйство. То есть сделать так, чтобы каждый следующий год оно воспроизводилось и даже еще немножко прирастало. И наплевать мне, какая там цена. Если я в состоянии воспроизводить, не, это не важно, у меня может быть не полный комплекс, но я могу одним направлением компенсировать другое и так далее и тому подобное. Цены на электричество выросли, а цены на аренду земли упали или еще что-нибудь в этом роде. Ну, тут как бы много разных вариантов. Кто-то говорит, что вот, тогда, соответственно, у вас как-то так, и если у вас инфляция, то все цены растут. Совершенно верно, все цены растут. Но цены на мясо могут расти быстрее, чем все остальные. Вот. Так вот, воспроизводственный подход и подход финансовый, они в стабильных условиях более-менее совпадают. А в условиях критических они очень сильно различаются. Ну, например, у вас хозяйство, и в этом хозяйстве куры, их там какое-то количество, 40 несушек. Они несут яйца, частично их едят, частично продают, частично из них цыплята выращиваются. Ну, и как бы вот это все воспроизводится. И дальше выясняется, что для того, чтобы все было нормально, нужно, чтобы их было там на хозяйстве 50 штук. Вот хватает. Когда несушка перестает нестись, ее режут на мясо. А вдруг неожиданно приезжает ветеринарная инспекция, может быть, насланная конкурентами, говорит, у вас там птичий грипп, и забивает всех несушек. Вообще всех. Да, за каждую несушку выдают компенсацию. Она, конечно, меньше, чем на рыночных условиях, но тем не менее. Что дальше? Ну, теоретически надо бы закупить новых, которые не болеют. Практически надо же кормиться. Раньше яйца, мясо и все остальное было каждый день автоматически, а теперь их нету. Значит, вы должны на деньги покупать себе еду. И по этой причине вы не можете себе купить столько же несушек, сколько раньше, 50. Ну, хорошо, вы можете купить 20. Да, из них со временем вырастет 50. Но это значит, что вы должны какое-то время не есть яйца, не есть мясо. Ну, вот, и все это вместе. То есть, фактически, воспроизводство разрушено. Вот в чем состоит проблема нынешних Соединенных Штатов Америки? В том, что они жили в рамках финансового подхода, а воспроизводственный контур был разрушен. И теоретически надо бы его восстановить. И если он восстанавливается, то деньги нужны только как инструмент транзакционный. То есть, иными словами, нужно восстанавливать нормальные транзакции. Потому что сегодня деньги – это инструмент работы с финансовыми рынками и получения дополнительной прибыли. Вот это принципиальная вещь, вот, с которой очень сложно что-то сделать, потому что у нас так устроена жизнь, что люди, как бы это сказать, всегда действуют традиционно. И по этой причине они даже новые деньги, которые вы вводите как альтернативу доллару, по доллару все понятно, начинается бешеная инфляция. Ну, потому что вы начинаете просто тупо закрывать долг, печатая денег. Да? Вот вам нужно погасить 7 триллионов. Вы напечатали 7 триллионов, выдали 7 триллионов. Эти 7 триллионов вывалились на рынок, бешеная инфляция, разрушение хозяйственных связей, но у вас введен уже по аналогии с СССР начала 20-х золотой червонец в виде каких-то там коинов, неважно, да, биткоинов, каких-то еще коинов, это не принципиально. Вы ввели, и кажется, что все хорошо, но ощущение всех участников, что надо восстановить еще финансовые рынки, оно никуда не делает. И вот это очень интересный момент. Надо же переходить от финансовой модели к хозяйственной, воспроизводственной. А люди, которые это будут делать, этого понимать не будут. Потому что они к этому не привыкли. Для них этот подход воспроизводственный – это нонсенс. Они его не видят и не чувствуют. И в результате они будут восстанавливать старую модель. Да, без долгов. Но все равно в этой старой модели инвестиции в реальный сектор не рассматриваются как что-то позитивное по банальной причине. Потому что инвестиции в финансовый сектор стоят куда больше. Значит, окончательный вариант, уже фактически уже ничего не меняется. 14% считают, что у американцев получится. 43% считают, что не получится. 43% считают, что частично. Вот такая вот картина. То есть, это достаточно любопытная модель, которая описывает то, что ключевая вещь все-таки – это воспроизводство. Если у вас нет воспроизводства, то в некоторый момент вы можете обнаружить себя в состоянии, владельца с чемоданом долларов, который оказался в 18 веке где-то. Вот он пришел, вот у него 18 век, он открывает чемодан, вот доллар. Он говорит, а какие доллары? У нас это так нет. У нас мы тут живем в реальном мире. Если что-то надо купить, вот золотые монеты. А долларов нет, а мы не знаем, что это такое. Вот. Вот это вот очень интересная штука, которая показывает отличие экономики от финансов. Это разные науки. Но то, что это разные науки, в этом ничего такого неожиданного нет. Но они разные с точки зрения подхода. То есть, психология человека, который играется вот в эти игры, она абсолютно разная. Если он экономист, который смотрит, ну, вот как бы любой экономист, он для него самое главное – это развитие, то есть это воспроизводство. То есть важно, чтобы на следующем этапе экономика продолжала бы работать, и при этом уровень жизни населения бы не падал. Возможно, варианты там, для ускорения какой-то задачи можно чуть-чуть затянуть пояса, но чуть-чуть. Совсем другое дело – это финансы, которые говорят, что самое главное, чтобы финансы ходили, чтобы не было инфляции. Ну, вот у вас инфляции нету, и производства тоже нету. И при этом, если у вас много денег, восстановить производство не получается, потому что для восстановления производства нужна целая куча дополнительных условий. Дело даже не в том, что нужны люди. Ну, предположим, люди в Соединенных Штатах Америки есть. Вот. Откуда взять готовность их работать? Как это сделать? И ответа на этот вопрос реально нет. Вот просто реально нет. В Соединенных Штатах Америки нету инвестиций. Обращаю ваше внимание, что делает Трамп? Он говорит, будем сейчас повышать пошлины для Евросоюза, для того, чтобы они переносили производство в Соединенные Штаты Америки. Это не получится. Это невозможно. Потому что если вы видите, что ваше предприятие закрывается, то есть вы несете затраты, а эффекта нет, вы его закроете. Но тратить свои деньги или даже кредитные деньги на то, чтобы делать нечто, что будет приносить убытки, да никогда. Я скорее начну вкладываться в американский фондовый рынок. Вот это да, это разумно, это интересно. Но при этом надо еще учесть, что вот эти самые инвесторы, они, соответственно, ну, как бы у них картины в голове нет. У меня была такая история, когда я начинал макроэкономические обзоры фонда Хазина, я предлагал немцам, там есть такая ассоциация немецких промышленников, заключить договор, да, вы будете распространять наши обзоры, А вы, соответственно, их будете распространять, ну и мы будем как бы за копеечки, да, но если там миллионы участников, то это вполне себе живые деньги. Они отказались. Почему? Потому что в их понимании это ставило под угрозу их существование. То есть это было бы воспринято как некоторый подрыв идеологической основы. Как же так? Да? Официальная позиция говорит, что все хорошо, а вы тут распространяете данные, что все плохо. Обращаю ваше внимание, в макроэкономических обзорах фонда Хазина нету неофициальных цифр. То есть мы анализируем только официальные цифры. А официальные. Тут вот пишут, а нам говорили, что европейцы и так переносят производство из-за цен на газ в Европе. Ничего они не переносят. Ну, то есть, если говорить точнее, то объем того, чего переносят, невероятно мал. По очень простой причине. Потому что переносить имеет смысл только то, что имеет колоссальную совершенно маржинальность, колоссальную прибыль там, в Соединенных Штатах Америки. Потому что иначе это смысла не имеет. Ну, как бы, ну зачем вы 10 миллионов будете вкладывать непонятно куда с рентабельностью близкой к нулевой, когда вы можете это же вложить там в какой-нибудь биткоин или еще куда-то, или в золото даже, и получить куда большую прибыль. Нет, если вы находитесь в Германии, ситуация другая. Тут у вас там ваша деревня, в которой ваши предки жили 250 лет, у вас тут маленький заводик, на котором работает 20 человек, все хорошо. Но если вы переносите, то вы должны понимать, что из этих 20 человек уедет в Америку двое или трое. А, соответственно, всех остальных нужно где-то набирать, их надо учить. Им надо объяснять, что, как это все устроено. Дальше у вас всегда была группа из 2-3 человек, которая занималась эффективностью. Как вы ее переносить будете, если она работает в метрической системе, а в Соединенных Штатах Америки в дюймах и футах. Ну и так далее и тому подобное. То есть вы идете непонятно куда, с непонятно чем, четко понимая, что рентабельность этой хреновины будет 2%. Ну и какой вам смысл это делать? А риски-то очень большие. Поэтому все это несерьезно. Какую-то очень крупную химию, может быть, и можно переносить, но только в том смысле, что какая-нибудь компания BASF свою технологию, которая у нее была в Германии, она разрешит использовать в Соединенных Штатах Америки. Опять-таки, в США земли уже давно подготовлены для заводов европейских, а еще додавят и перенесут. Не перенесут. Это невозможно. Это экономически невозможно. Это только так вот в книжках можно написать. А так жизнь так устроена, что это не работает. Это принципиально важная вещь. Ну, просто вот, ну не будет это работать. Я уже не говорю про то, что нужны инженеры, нужна культура рабочих. Вот мои знакомые, которые ездили по Германии в своей сфере изучая, они говорят, очень интересно. Потому что, говорят, качество, ну, как бы оснастка предприятий вот этих вот маленьких, семейных, а немецкая промышленность – это прежде всего вот эти вот маленькие семейные предприятие, где работает 20, 30, 50 человек. Она достаточно старая. Но там работают люди, которые работают долго, которые работают много, которые понимают, как это все работает. И это перенести невозможно. А если вы начинаете делать по-другому, то есть брать какой-нибудь современный станок, во-первых, вам нужны другие люди в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, опять-таки, мы упираемся в рентабельность. То есть вот перенести немецкую промышленность в США невозможно. Какие-то отдельные предприятия, может быть, можно. Но тут тоже есть целая куча вопросов. Так что я бы сказал, что если не перенести, то придется закрывать. Да, будут закрывать. Куда деваться? Это реальная проблема. Реальная. Непонятно, что с этим делать. И вот эти все политические деятели европейские, которые играются в эти игры, которые говорят, а вот Китай все сделает, мировая фабрика. В Китае свои проблемы, потому что в Китае жизненный уровень населения сильно вырос, и Китай привык жить на постоянных колоссальных дотациях. По мере развития кризиса и падения спроса, эти дотации должны будут или еще больше вырасти, и тогда все это рухнет. Это, собственно, и сейчас уже начинает. Обратите внимание, в Китае, если вы читаете обзоры фонда Хазина, начинают смягчать кредитно-денежную политику. Когда смягчают кредитно-денежную политику, это вещь серьезная. Ну вот у нас 9-11 июня будет семинар в тапочках, на котором мы будем как раз вот обсуждать такую вот как бы общее состояние экономики и общества. Вот. Потому что это сегодня становится ключевым. Общество готово развиваться или оно не готово развиваться? Вот у меня такое ощущение, что на Западе не готово. Потому что они хотят любой ценой сохранить свой высокий уровень жизни. А он уже падает, он давно падает. Их, конечно, дурит, говорит, типа, нет, не падает, все хорошо. Но он реально падает. Что с этим делать? Ну, собственно, это их проблемы, да, как бы нас, нам-то что? Да, пускай что хотят, то и делают. Ну вот, такая вот история. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Отвечаем на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Михаил Леонидович, доброго вам здравия.
Да, спасибо.
Значит, тема индо-пакистанского инцидента по Высоцкому как-то незаметно исчезла из ленты новостей. Но остались невыясненными причины его и инициаторы. С одной стороны, причины для Соединенных Штатов более чем достаточно. Прежде всего, давление на Китай и нарушение, так сказать, торговых отношений между Китаем и Пакистаном. Потом, значит, претензии на разрушение их основного экономического проекта «Один пояс, один путь». И, ну, может быть, третья задача – это разрушить БРИКС или, по крайней мере, затруднить его деятельность. А вот у британцев причина – то, что в преддверии 9 мая, когда было празднование 80-летия Победы, ситуация складывалась так, что на Украине не очень события развивались благоприятные для них. И они решили, значит, поддержать конфликт в другом месте. Но если раньше они могли рассчитывать на помощь Соединенных Штатов в финансовом плане, то теперь у них силёнок гораздо меньше. Вот с вашей точки зрения, у кого, так сказать, причин было больше для этого конфликта?
Вы знаете, я как-то даже не очень интересовался этой темой. И вот почему. Дело в том, что, ну, во-первых, всем было очевидно, что Пакистан к этому теракту не имеет никакого отношения, который стал причиной. А во-вторых, всем было абсолютно очевидно, что вся вот эта вот история, сколько там, 4,5 дня, это был чистый договорняк. Ну, то есть, вот абсолютно это просто в глаза бросалось. Ну, что, дело житейское. Да? То есть, Моди воспользовался ситуацией, не поехал в Москву. Ходили слухи, что хотят, чтобы он там предъявил Путину совместный ультиматум. Отметим, что потом этот совместный ультиматум пытался предъявить Лулу Сильва, когда он из Пекина летел, и ему сказали «гуляй, Вася». А дальше там варианты. Да, выезжал он в Кремль, его завернули, или так и оставался в самолете. Это науке неизвестно, но это, собственно, и не принципиально. То есть я бы сказал так, что вся вот эта вот картинка, она носила такой локальный характер, в котором ни Индия, ни Пакистан всерьез воевать не собирались. Вот. Ну и дальше там, как бы, именно поэтому все и так и закончилось тихо. Именно поэтому никто сейчас там не хочет эту тему будировать. Но как бы все остальные успокоились, типа там ничего не будет, а те, которые организовывали это мероприятие, они тоже поняли, что лучше промолчать, иначе их носом ткнут и будут у проблем. Но я думаю, что все это шло как некоторая такая еще психологическая подготовка к войне на Ближнем Востоке. Вот войну на Ближнем Востоке явно совершенно разгоняют. Израиль совершает действия, которые арабскому миру показывают как геноцид. Там разбомбили школу, в которой были семьи, женщины и дети, там еще чего-то. И дело совершенно неважно даже. Как бы хотел Израиль, не хотел Израиль. То есть абсолютно очевидно, что всю эту ситуацию целенаправленно раскручивают. Успеют они устроить войнушку на Ближнем Востоке до начала финансового кризиса или не успеют? Вопрос сложный. Почему? Потому что естественным образом, я вот смотрю вот эти вот волны, которые накатываются на финансовые рынки. Я, кстати, описал вот в последнем обзоре эту тему, макроэкономическом обзоре фонда Хазин, который вот вышел в английской версии одновременно с началом нашей передачи, а в русской версии вышел в 10 утра в субботу. И, соответственно, в общем, более-менее понятно любому опытному человеку, что это все закончится тем, что где-то к концу августа, началу сентября это все должно наконец грохнуть. Но нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки, в том числе и американские элиты, кровно заинтересованы в том, чтобы это грохнулось побыстрее. Если бы я точно понимал, что этот кризис состоится где-то в сентябре, то я думаю, что, скорее всего, войну на Ближнем Востоке начнут раньше. Но если американцы попытаются ускорить события, то тогда, соответственно, обвал финансовый может произойти раньше. Это сложная тема, тут надо долго разбираться, что и как. Но, в общем, я бы сказал, что тема пакистанская на сегодня реально перешла в сильно нижние части вот этой вот информационной ленты реальной. То есть не фантазий, а реальности. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Алло. Это Олег, город Ростов-на-Дону. Меня к вам вопрос такой. Вы в книге писали, что исторически, да, кредитование было для проведения войн. Причем могло быть финансирование обоих сторон, да, там, средние века.
Да.
Вот. Да. А вот сейчас Германия планирует заимствование денежных средств на войну, на свою оборонку. Вот кто сейчас пойдет на такие затраты и какие финансовые группы вот обладают такими ресурсами?
Ну как? Ну, очевидно же, совершенно. У них два варианта. Либо эти деньги дадут американцы. Шансов на что? Все меньше и меньше и меньше. Потому что Трамп финансировать этих ребят совершенно не собирается. Либо же это сделают банки европейские, которым даст деньги ЕЦБ. Ну, то есть, грубо говоря, эмиссионные деньги, напечатанные. Другое дело, что если нету кредитов ФРС, если нету долларов, то в этом случае стерилизовать избыточную ликвидность не получится, и в процессе печатания евро начнется очень высокая инфляция и девальвация евро. Вот если это начнется, то все посыпется. Поэтому я склонен считать, что вот эту свою программу они не сделают. Но между нами говоря, если смотреть на эту штуку не с экономической, а с политической точки зрения, да, я не политолог, там читайте профессора Евстафьева, который на эту тему собаку съел, и который, как мне кажется, один из наиболее адекватных комментаторов именно с политической точки зрения, то людям, которые сегодня эту программу принимают, им не нужно ее реализовывать. Они прикидывают, что политической жизни им осталось полгода-год. Это реально. По этой причине задача состоит в том, чтобы успеть урвать как можно больше. А дальше они прикидывают, что они уйдут, и поскольку они отдадут власть кому-то, этот кто-то не будет заинтересован в том, чтобы вскрывать всю вот эту вот неприглядную картинку. Ну, может быть, они кого-то сбросят с корабля, там, Урсулу фон дер Ляйн, и то за не за вот эти вот оборонные инициативы, а за ковид, за вакцину. Вот, собственно, все. И по этой причине я вообще склонен считать, что вся эта программа на 800 миллиардов целиком и на 150 в ближайшее время, она не для реализации. Вот особенно вот эти вот 150 миллиардов. Это в чистом виде распил вот этой вот верхушки. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Алло. Доброе утро. Александр Байконур беспокоит. Вопрос вот к возможной войне на Ближнем Востоке. Сейчас вы, Виктор Михайлович, из Домодедово этот вопрос обсудили. Вот, возможно, мы за деревьями и не видим леса. Смотрите, перед переговорами России в Турции с украинской стороной Трамп полетел в Саудовскую Аравию и встречался там с Ахмедом Аш-Шараа, якобы президентом Сирии. Пообещал ему снять все санкции и инвестировать в экономику этой страны. Опять же, ядерную сделку возобновил с Ираном, пообещал золотые горы. А возможно, что проект газопровода из Катара в Европу будет воспроизведен под патронажем Америки, и как повлияет это все на Россию? Запад же тоже в долгую играет все эти проекты.
Вы понимаете, что защитить этот газопровод будет невозможно? Какие-нибудь хуситы по нему впендюрят ракетой и взорвут. И потом еще взорвут где-нибудь. Ну, то есть это невозможно. Вот геополитически это невозможно. Я в это не верю. То есть для того, чтобы такое стало возможным, необходимо радикальное изменение акторов, то есть игроков, чтобы они, ну, как бы хоть как-то между собой, хоть о чем-то там могли разговаривать, что-то делать и так далее. Пока этого нету, разговаривать не о чем, вообще не о чем. Вот. Поэтому я считаю, что до тех пор, пока не произойдет вот новый раздел мира, кто где командует, кто как, и самое главное, какую будет экономическая модель. Ну, представьте себе, что в результате кризиса спрос упадет в два раза в мировой экономике. Нефти нужно будет, ну, не в два раза, но в полтора раза меньше. Ну, совершенно другая получается картина. Абсолютно другая. Мировой экономики. Кто-то скажет, вот, а как же, тогда всех вытеснит Саудовская Аравия, ничего подобного. Потому что все будет меняться, и доходы, и расходы, и себестоимость, и все остальное. Об этом никто не думает, какой будет модель. Я просто этим занимаюсь, вот, собственно, фонд экономических исследований Михаила Хазина занимается тем, что он финансирует, в том числе, группу, которая пишет вот эти вот модели. Да, они, соответственно, их, они пока никому не интересны, но тем не менее. Могут получиться очень интересные результаты. Я помню, когда мы только начинали, когда мы там в 15-м году, в 16-м, то я с большим интересом обнаружил, что мы, например, можем оценить примерную структуру цен, которая будет после кризиса. Вы себе как можете себе представить, насколько изменится мир, если структура цен будет другая? А это в старой модели. А если еще модель будет новая? Экономическое. Все будет еще интереснее. Следующий вопрос.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Владимир из Москвы беспокоит. Я немножко хотел бы окунуться в историю и связать ее с сегодняшним днем. Подскажите, пожалуйста, как вы думаете, почему все, весь, наверное, второй половины 20 века и сейчас никто, ни наша сторона, ни западный мир, что понятно, не вспоминает о том, что ну, нацизм как таковой раскормили, взрастили именно американские деньги?
Да потому что это не только американские. Да вы поймите, я же это написал у себя в книжке очень подробно, как это все происходило, как шла эволюция технологических зон, как они между собой воевали и все остальное. Там все было значительно более хитро. И на самом деле американцы вкладывали туда деньги в расчете на то, что они это получат. Ну, кстати, между прочим, весь подъем американцев в 50-е годы – это во многом технологии немецкие. Я напоминаю, что именно немцы в 30-е годы сделали первый вертолет, первый реактивный двигатель, кстати, первый компьютер. Об этом мало кто знает, но это факт. То есть они были на передовых рубежах технологических. И именно для получения этого американцы во многом вкладывали деньги. Вот. Другое дело, что у немцев не было ресурса, как это называется, сырьевого. Они сидели в Европе, у Европы уже нет своего сырья. И это их реальная проблема всей Европы. И сегодня та же самая проблема. Они должны покупать. А все теперь стали умные. Все говорят, о, ребята, смотрите, да, вы продаете за столько-то, да, значит, будьте любезны покупать наше сырье вот так. И да, вот туда-сюда. Нет, не хотите, да. В конце концов, что мешает перенести технологии ближе к источникам сырья в Африку? Ну и так далее. То есть, в общем, по большому счету, тут, опять-таки, картина куда более хитрое. Да, американцы финансировали Германию, Гитлера, хотя скорее Гитлера контролировали англичане, чем американцы. Ну, там много еще чего, но в конце концов, ну, вспомните Андрея Девятого, который говорит о том, что Гитлер – это был проект реванша черного интернационала, то есть не американский проект. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва, Ракетный бульвар беспокоит. Скажите, пожалуйста, с точки зрения экономиста, почему нельзя из московского бюджета федеральному правительству забрать деньги, которые идут на замену абсолютно хороших бордюров и ненужного ремонта в Москве, улицы Ракетный бульвар и Бориса Галушкина, и отправить эти деньги на восстановление новых территорий Авдеевки, Купянска, Работино и так далее. Спасибо.
Вы уж меня извините, конечно, но схватка между министерствами, ведомствами и богатыми регионами была всегда и при царе, батюшке, и при советской власти. Это всегда, это как бы аппаратные технологии, конкуренция властных группировок. Если уж мы деньги получили, мы их никому не отдадим. Причем я с такой ситуацией сталкивался много раз, у меня была смешная история, я же готовил встречи президента Бориса Николаевича Ельцина с министрами и губернаторами. И у меня так получилось, что однажды в один день, это кто-то сглупил или специально кто-то провокацию устроил, была встреча с Лужковым и с Чубайсом. Я, правда, не помню, с кем раньше. И мне нужно было подготовить эту встречу. Было очень смешно, потому что ни Лужков, ни Чубайс не хотели говорить, о чем они будут разговаривать. Ну, как бы они говорили, типа, мы, у нас как бы неформальные отношения с Борисом Николаевичем. А я, значит, на это отвечал, что, ребята, вы, конечно, но учтите, что тогда мы как бы от своего имени выскажем свою позицию. А зная Бориса Николаевича, он очень не любил на неформальных встречах говорить о делах. И по этой причине, вот как бы, вот вы приходите говорить о делах, да, а там шла речь о бюджете, о бюджете метрополитена. Ну и как бы, Лужков хотел, а Чубайс говорил, он не на метро это пустит, ну и так далее и тому подобное. Ну вот, поэтому я могу вас уверить, что в этом смысле ничего не изменилось. Да. За последние 3000 лет это все, а может и 5000 лет, это все одно и то же. Поэтому отобрать эти деньги у бюджета Москвы совершенно невозможно. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Леонидович, это Олег Ростов-на-Дону опять вас.
Снова, да, я понял, да.
Да. Вот в связи с кризисом, да, будут происходить какие-то изменения и в политике. А вот в части того, что будет ли меняться там принципы управления, сворачивание там демократических процедур, ведь тогда же придется, ну, как бы принимать быстрые решения и ну, быстро их реализовывать, как бы как почти как в военное время, это без, так сказать, образа будущего можно как-то вот прибросить?
Не, ну конечно, придут новые люди, у которых другой образ будущего, которые совершенно по-другому на все это будут смотреть. Вот. Придет, соответственно, какой-нибудь новый начальник и скажет, мне нужно к завтрашнему дню документы. Говорит, вот, вы знаете, туда-сюда сложно. Он говорит, нет, никаких нет проблем. Да. Кто не может справиться, пишите заявление. Ну, и жизнь начнет меняться. Вот тут, кстати, мне пришел интересный опрос. Добрый день, Михаил Леонидович. Подскажите, как эффективно бороться с финансовыми властями по вопросам выделения дополнительного финансирования для жилья военным? Очередь очень большая, ничего не делается, Минфин ничего не делает, комитет ничего не делает, законопроекты депутата Делягина не рассматриваются. Это та же самая картинка, да, это такой саботаж, который идет со стороны чиновников либерального толка. Они будут саботировать все, но они, собственно, разрушают все, до чего дотягиваются. И тут будет примерно такая же картинка. Да? Придет новый министр финансов, вызовет соответствующего заместителя министра, скажет, а почему нету, почему деньги не выделены? Вот, вы знаете, документы не подготовлены, нет проблем. Через два часа приносите мне проект документа. Да у нас там, туда-сюда сложности, вы не поняли. Вот вам задание. Через два часа, ну хорошо, через три часа принесите проект документа. Если его не будет, вы увольняетесь, как человек, который не справился со своими обязанностями. Вперед. Ну, он там через 3 часа ничего не приносит, его увольняют. Ну, при этом, как бы, его прямо сразу в приемный министр под белые руки, и как бы тут вот есть к вам некоторые вопросы, да, по части расходования бюджета. И он исчезает. Да, вызывается начальник департамента соответствующего. Вы знаете, вот тут вот такая вот, ой, я ничего не знаю, мне замминистра ничего не говорил. Да, замечательно, вам дается 3 часа. Подготовьте, пожалуйста, документ. Я не верю, что хороший чиновник не в состоянии документ написать за 3 часа. Это невозможно. Он напишет. Еще раз говорю, речь идет о проекте. Дальше собирается совещание у министра. Всем раздается этот проект. Говорит, вот мы должны в течение часа окончательно принять согласованный вариант. Кто-то начинает говорить, нет, туда-сюда, вот есть вот такой закон, есть такое положение. Прекрасно, что есть закон, который запрещает выделение денег на людям, которые, значит, военнослужащим. А, ну да, вот есть такой, замечательно, пишите проект закона об отмене этого пункта или об отмене этого закона. Вам 20 минут, вот выйдите в приемную, да, через 20 минут заходите с проектом. Он говорит, вот это невозможно, там сложно, там туда-сюда, нужно поручение правительству. Не-не-не, мы в инициативном порядке. 20 минут нету, вы уволены за профнепригодность. Я могу вас уверить, после 2-3 увольнений все начнет работать как часы. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Александр Воронеж, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, с учетом состояния нашей экономики и внешнего торгового баланса, справедлив ли курс рубля?
Это вопрос бессмысленный. Курс рубля Центробанк может наставить такой, какой ему нравится. Вот другой вопрос, чем он руководствуется, устанавливая такой курс рубля. Я не берусь трепировать политику Центрального банка. Да? Потому что я все-таки экономист, да, я занимался финансами, я был начальником департамента кредитной политики, я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, но я могу вам сказать, что к науке, к содержательному пониманию этой темы политика Центрального банка никакого отношения не имеет. Точка. Есть политологи, которые в этом разбираются, пускай они разбираются. Я этим заниматься не буду, это не ко мне. Ну, собственно, на этом наше время практически подошло к концу. Я напоминаю про то, что 9-11 июня будет наш семинар в тапочках. Там очень мало мест, поскольку в этой гостинице, которую мы сняли под Ростовом Великим, всего 10 номеров. Поэтому кто успеет, тот успеет. Кто не успеет, извините. Ну, и вот, собственно, вся картинка. Да, было бы очень неплохо, если бы не бы... Ну, это я, наверное, я задам вопрос в Телеграме по части, не повторить ли вебинар по поводу того, как реагировать на... или как подготовиться к потенциальному экономическому обвалу. Ну и на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.